эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 10 мая. Сегодня четверг. И говорить в течение этого часа будем о таком. В Мариуполе снова плохо запахло.
Дыхаем. Где экологична вся служба? Где за миры нету?
Почему приходится судиться за пенсии?
Все эти 9 месяцев это было постоянным давлением.
Российские олигархи просят помощи.
Каждый раз, подлетая к Москве, я задумываюсь, что эти люди там делают.
В студии мы поговорим о том, что делать с Интером. Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. Скандальный телемарафон к Дню Победы на Интере, по заявлению пресс-службы телеканала, посмотрели 13 миллионов украинцев. Ровно столько же, сколько проголосовало за Виктора Януковича в 2010 году. Националисты переключились с блокирования Интера на дом нардепа Сергея Левочкина, которого связывают с телеканалом. У нас в гостях главный редактор радио НВ, экс-главный редактор радио Вести Валерий Калныш, а также спикер партии «Национальный корпус», которая, напомню, пообещала адекватные ответы на каждый шаг Интера Александр Алферов. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к редакционной политике телеканала Интер? И стоит ли государству принимать какие-то меры? Звоните по номеру 0800 300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно звонить и писать нам по Вайберу 066-901-24-34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начнем наш выпуск с традиционного выпуска новостей от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую. Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 20 раз применили артиллерию и минометы. Подразделения объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны и Песок. В группировке ДНР, в свою очередь, заявили о минометных ударах со стороны украинских военных на юге контролируемой боевиками территории. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Консульство Украины в греческом городе Салоники выразило решительный протест в связи с участием представителя сепаратистского движения «Новороссия» в официальных мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом 9 мая. Об этом сообщается на сайте консульства. Отмечается, что в ходе церемонии возложения венков в российском секторе кладбища Зейтенлик служба протокола периферии Центральной Македонии объявила и пригласила представителя так называемой «Новороссии» для возложения венка. Украинские дипломаты ожидают официальных объяснений от греческой стороны касательно этого инцидента. Луганское энергетическое объединение будет отключать электроснабжение коммунальным предприятиям Луганской области в случае непогашения долгов, об этом сообщает пресс-служба компании. По данным ЛЭО, долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют около 700 миллионов гривен и постоянно растут. В компании подчеркнули, что в первую очередь обесточивание грозит предприятиям водоснабжения и водоотведения, которые задолжали за электричество около 450 миллионов гривен. Также в компании обратились к руководителям областных и местных органов власти, а также организаций. Напомню, в апреле ЛЭО из-за долгов уже обесточивало некоторые коммунальные предприятия Луганщины, в частности, Лисичанск водоканал. Кабинет министров Украины реорганизовал Донбасский государственный технический университет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Согласно решению, Донбасский техуниверситет будет присоединен к Восточно-Украинскому национальному университету имени Даля, который также является вузом-переселенцем. Правительство считает, что данное решение позволит более эффективно управлять вузом, который перемещен с неподконтрольной территории Луганской области. Перед заседанием правительства у входа в здание Кабмина несколько десятков студентов и преподавателей проводили акцию против данного решения. До этого руководство вуза направило официальное письмо правительству, в котором просило разъяснить, что будет с трудовым коллективом вуза после реорганизации. В финальном поединке Кубка Украины по футболу, который состоялся в Днепре накануне, донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счетом 2-0. Таким образом, донецкий «Шахтер» уже в 12-й раз в своей истории завоевал Кубок Украины. Днепр-арена во второй раз принимала финал Кубка Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Сегодня обсуждаем ситуацию, сложившуюся после Дня Победы вокруг телеканала Интер. Также звонить к нам можно по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и писем.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Жители Мариуполя жалуются на усилившиеся выбросы в атмосферу с завода «Азовсталь», входящего в группу «Метинвест». Общественный активист-переселенец Богдан Чабан на своей странице в Фейсбуке призвал небезразличных граждан объединяться в группу для борьбы с неконтролируемым загрязнением воздуха. Сейчас Богдан с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Богдан.
Добрый день.
Расскажите слушателям, что за ситуация с выбросами на «Азовсталь»? Можно ли сказать, что их интенсивность действительно увеличилась в последнее время, или это связано с чем-то другим?
Да, последние, наверное, две недели многие жители города замечают ухудшение в своем самочувствии, головные боли, головокружение, тошноту, вот, и, ну, вся ситуация, она видна, да, то есть непосредственно чувствуется в воздухе неприятный едкий дым, видно, как от заводов исходят огромные клубы черного и сизого дыма, и, ну, эта ситуация не прекращается круглосуточно. Если, ну, недели две назад это как-то было более-менее, скажем так, не так были активны эти выбросы, то вот последние две недели они слишком уже активизировались. Многие это связывают с тем, что, возможно, на заводе «Азовстали» увеличилось количество заказов. Вот, и вот сейчас складывается такая ситуация, что я, да и как многие жители Мариуполя, не готовы дальше с этим мириться. Завод «Азовсталь» — это коммерческое предприятие, они обязаны исполнять свои экологические нормы. Если они не исполняют их, они должны нести за это какую-то ответственность.
Богдан, вот напомним нашим слушателям, не так давно закончился фестиваль «Гогольфест» в Мариуполе. Связаны ли выбросы? То есть выбросы начались, как только закончился фестиваль, правильно?
Да, я могу сказать, что да, на самом деле есть определенная связка. То есть городской, скажем так, совет, который, в принципе, будем честными, под контролем большинства своим Ринату Ахметову, да, вот, он всячески пытается указать на то, что Мариуполь туристический город и привлекать сюда туристов, но вопрос, как привлекать сюда туристов, когда здесь такая плачевная ситуация с экологией.
Богдан, это уже такая старая песня для Мариуполя. Напомним слушателям, да вам это известно, да, что все СМИ в городе, собственно говоря, вся власть принадлежит, собственно говоря, или аффилирована с той самой компанией «Метинвест», сам мэр Вадим Бойченко, бывший менеджер компании «Метинвест», раньше ничего не получалось найти управу, да, в этом плане. Что сейчас планируете делать и какие вот шансы на успех?
На самом деле, на данный момент мы пытаемся пройти по пути бюрократическому, пути стандартному. То есть я сообщил в полицию о том, что происходит. Завтра планирую поехать в левобережное отделение полиции, написать заявление. Не только я, есть еще, скажем так, группа активистов, которые тоже готовы это делать. Вот. В дальнейшем планируем еще несколько раз обращаться в государственные органы. Если мы не получим оттуда уже какого-то вменяемого ответа, то я думаю, что это закончится какими-то акциями протеста, вот, и прочими гражданскими проявлениями.
Что касается группы для борьбы с неконтролируемым загрязнением воздуха, расскажите, что это за группа, как к ней присоединиться, если наши слушатели захотели бы?
На самом деле тяжело сказать, что сейчас есть какое-то вот сформированное движение, да, потому что очень много горожан стали вот резко недовольны этой ситуацией, и каждый со своей стороны пытается что-то сделать, да. Но тяжело сказать, что на данный момент существует какое-то объединение.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя был активист-переселенец Богдан Чабан. В компании «Метинвест», в свою очередь, утверждает, что постоянно внедряет новые технологии, чтобы меньше загрязнять мариупольский воздух. Там заявляет, что ежегодно разрабатывает и реализует на предприятиях группы экологические программы для снижения воздействия на окружающую среду.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И в Мариуполе же началась новая волна блокирования пенсий бывшим переселенцам. Это люди, уже отказавшиеся от справки ВПЛ и живущие на подконтрольной территории, как и все остальные граждане Украины. К юристам в Мариуполе, как к специалистам, имеющим опыт юридического сопровождения пенсионеров, уже стали обращаться жители из других городов.
Мариупольским пенсионерам, которые прошли почти годовой марафон и отстояли свои права в судах, наконец-то возобновили выплату пенсии. Однако спустя год пенсионный фонд продолжил блокирование пенсий жителям Мариуполя, бывшим внутренне перемещенным лицам, но уже в другом районе города. Началась новая волна обращений к юристам, теперь уже от жителей левобережной части Мариуполя. Число жалоб растет, говорит юрист Мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Ирина Бирюкова.
Только вот недавно наша команда радовалась за Сергея Ваганова, который один из последних, кому мы помогали в судебной защите, получил пенсию, как к нам стали обращаться другие такие же пенсионеры, которые зарегистрированы в городе Мариуполе еще в 2016 году, отказались от справки переселенца, получали без нервов пенсию в приватбанке, и только в марте 2018 года им не поступила пенсия по тем же основаниям. Нет справки переселенца.
Мариуполец Сергей Ваганов, который отстоял право на пенсию и получил в конце концов свои выплаты, надеется, что на этом его проблемы с пенсионным фондом закончились.
Я получил пенсию всю с долгами, но вот я чувствую огромное облегчение, потому что все эти 9 месяцев это было постоянным давлением. Я чувствовал вот состояние беспомощности перед этой машиной, отчаяние. Теперь, конечно, я перелистнул эту страницу, надеюсь, что больше у меня не будет никаких таких историй с пенсионным фондом. С другой стороны, получается, что я не выиграл войну, мои юристы не выиграли войну, просто они меня освободили из плена. И тысячи таких, как я, остаются в этом плену.
Пенсионеры из различных городов, попавших в подобную ситуацию, объединяются в группы и через социальные сети держат друг друга в курсе событий. Делятся опытом, рассказывают о проблемах, советуются с юристами и ищут помощи. Одна из таких бывших переселенок, жительница Бердянска Людмила Потапова, уже 10 месяцев добивается права на пенсию по аналогичному с мариупольцами иску. Сначала она обратилась к юристам датского фонда. Вместе с ними представляла себя в судах. Выиграла дело в суде первой инстанции, но проиграла в апелляционном. Списывает это на отсутствие опыта у юристов и несовершенную судебную систему.
Не суд первой инстанции, не суд апелляционный не использовали из моего иска ни один довод, ни один аргумент. И даже из отзыва на апелляционную скаргу. Ни один. Понимаете, вот такое чувство, как вообще они не знают, что существует европейский опыт, что существует конституция, что существуют другие законы. 10 месяцев мы уже воюем. Но я там дралась в суде как лев.
Сейчас специалисты местной общественной организации «Право на защиту» готовятся к защите прав Людмилы Потаповой в Верховном суде. Уже подали кассацию. А это еще несколько месяцев ожидания и отсутствия денег. Но пенсионерка останавливаться не намерена.
Я вступила специально там в группу, ну, эти адвокаты, там юристы, ну, и там модератор этой группы, или как он. Видно, что он откуда-то из судебной системы. Я ему пишу, он говорит, вы боретесь с ветряными мельницами. Вот он что мне написал. У меня единственная надежда, что вот ваши юристы попросят этот суд, чтобы рассмотрели это именно дело как образцовое. Просто мне надо победить в данном случае.
Несмотря на сотни судебных решений в пользу пенсионеров-переселенцев и пенсионеров, имеющих жилье и прописку в других городах Украины, пенсионный фонд продолжает отменять выплаты этой группе населения. В начале мая Верховный суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионеру-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии. Пенсионерки по этому делу прекратили выплату пенсии в апреле 2017 года на основании верификации по спискам СБУ. Если в течение 30 дней на решение суда не будет подана апелляция, оно вступит в законную силу и должно будет использоваться в качестве образца всеми административными судами при рассмотрении аналогичных дел, говорят юристы. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
«Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов назвали именами фашистских преступников». Это цитата из скандального телемарафона «К Дню Победы» на телеканале «Интер». По заявлению пресс-службы телеканала, этот эфир посмотрели 13 миллионов украинцев. Это был в этот день самый рейтинговый телеканал в Украине. В данный момент националисты переключились с блокирования Интера на дом нардепа Сергея Левочкина, которого связывают с телеканалом. Ситуация вокруг Интера, что с ним делать и стоит ли вообще что-то делать, обсудим с главным редактором радио НВЭК, с главным редактором радио Вести Валерием Калнышем. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Друзья, присоединяйтесь и вы к нашей программе по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Звоните и пишите в Viber 066 201 24 34. Давайте послушаем отрывок как раз из этого Дня Победы. Я думаю, телемарафона к Дню Победы. Думаю, для многих наших слушателей непонятно даже вокруг чего, собственно говоря, весь сыр-бор разгорелся. Давайте послушаем и обсудим.
8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память.
И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников.
И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров.
Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые пали в борьбе с фашизмом. Мы – это наша Украина. Это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что.
Мы это помним. Мы это знаем.
Для нас никто не забыт. Для нас ничто не забыто.
Валерий, как вам? Вот ваше мнение как медийщика, да, когда вы видели этот отрывок в социальных сетях, да и ко всему телемарафону, вот что в этом плохого, хорошего, как вы к этому лично относитесь?
Честно говоря, я думал, что этот эпизод будет вырезан из финальной версии концерта. Дело в том, что как только он появился в соцсетях, появилось достаточно конкретное заявление Нацсовета по телевидению и радиовещанию, которое предупредило, не называя телеканал «Интер», о том, что, в общем-то, подобные заявления недопустимы, и если они все-таки прозвучат в эфире, на тот момент концерт еще не прозвучал, и это было только достояние соцсетей, что если вдруг это прозвучит, то по отношению к телеканалу будут, или так, к СМИ, да, будут применяться некие санкции. Я, честно говоря, думал, что это достаточно четкий намек и указание к действию, но Интер решил, что можно это все показать, и это было очень неприятно, сразу скажу, потому что, знаете, такие, ну, во-первых, когда это прозвучало из уст Андрея Даманского, да, человека, который, в общем-то, ни к политике, ни к каким-то таким серьезным темам отношений не имеет, делает абсолютно качественную, очень хорошую там кулинарную программу на том же самом Интере, и тут, здрасте, пожалуйста, про факельное шествие.
Вторая ведущая Анастасия Даугуль, это ведущая утреннего шоу на телеканале,
да,
«Интер».
Да, Настя Даугуль тоже замечательная, она из Харькова, если не ошибаюсь, очень хорошая ведущая. И, знаете, я, честно говоря, думал, что для «Интера» это, в общем-то, ведь это не первая история для них. 2 года назад, если не ошибаюсь, подобным же скандалом закончился «Новогодний огонек». Канал жгли, и мне почему-то казалось, что это, в общем-то, должно каким-то образом повлиять не на редакционную политику, о ней надо будет поговорить отдельно, вот, а на содержание. Но, видать, на Интере решили, что Это с одной стороны. Опять же, то, что я сейчас говорю, это мои домыслы. Не более того, что с одной стороны, они работают на свою аудиторию. Это та аудитория, которая должна была, по их мнению, услышать именно такие слова, а не какие-либо другие. А с другой стороны, это такая вот форма защиты, как бы это странно ни звучало. Потому что, когда ты нарываешься, когда ты вот бросаешь перчатку в лицо власти, ты тем самым себя защищаешь. Потому что потом, когда власть к тебе придет, ты будешь оправдывать ее поступки именно тем, что с тобой борются по вопросам свободы слова.
Я вот как раз хотел у вас уточнить, вам это не кажется, что это такая хитрая и умело выстроенный алгоритм целый? 7 мая появляется этот ролик, о котором мы с вами сейчас говорим, да, это отрывок, собственно, из этого телемарафона, который его распространила Елена Лукаш, один из бывших руководителей Украины, министр юстиции, бывший. После эфира, кто бы не придумал, собственно говоря, вот этот вот пассаж, да, он наверняка ожидал ответа со стороны националистов, это тут к гадалке не ходи, да. Тех самых наследников, тех самых фашистов в понимании Интера, да, появляется коктейль Молотова. После этого появляется заявление телеканала о 13 миллионах людей, которые посмотрели этот эфир. Вот получается такая классическая картинка наступления на свободу слова в украинской власти, которая вот хочет заткнуть третьих жителей Украины рот. То есть очень такая, по-моему, хорошая провокация.
Да, я соглашусь, потому что появление роликов в соцсетях – это своего рода был пробный шар, чтобы понять, какую реакцию стоит ожидать. Ну, хотя, в общем-то, действительно, здесь двух мнений быть не может. Возможно, там при Януковиче никакой бы там такой реакции бы и не было. Но сейчас это очевидно, что такая реакция последует, и она последовала. К Интеру пришли, на Щусева, правда, надо сказать, в общем-то, националисты ходят, мягко говоря, не туда, да, и не к тем зданиям. И коктейль Молотова, опять же, я не оправдываю их действия, но полетели, в общем-то, не в то здание. Они вообще не должны были лететь, потому что не является большим секретом, что телеканал, он фактически поделен между двумя людьми. И когда сегодня пришли на долгострой, который приписывается Левочкину, то, опять же, пришли не туда. Интер поделен на две части следующим образом. За информационные программы, за подробности, за итоги недели действительно отвечает, ну, условно отвечает, да, Сергей Левочкин. За весь шоу-биз, за культурную составляющую, за фильмы, за концерты отвечает госпожа Анна Безлюдная, которая является помощником и правой рукой на телеканале Дмитрия Фирташа. Поэтому это претензии не к Левочкину. Более того, в медийной среде давно известного противостояния информационной службы и, назовем ее так, культурной службы, да, они действительно не разделяют информационщики те взгляды и те посылы, потому что снова вернусь к новогоднему огоньку после того, как были показаны там, по-моему, Лорак или Кобзон, ну вот кто-то там из запрещенных артистов, информационная служба выступила с заявлением о том, что это не их рук дело, и они четко отмежевываются от подобных заявлений. Поэтому надо идти к Фирташу, если уж идти, если уж выбрали такую форму протеста, а не к Левочкину. Хотя, наверное, и к Левочкину тоже стоит ходить.
Вот очень интересно такой раскол, вы говорите о таких разных политиках, да, откуда это отражение чего? Откуда вот
прежде такая всего, политика? Да, прежде всего, это даже не то, что раскол, это просто финансовый раздел собственности Интер. Во-вторых, когда Интер был куплен Фирташем и Левочкиным, то они изначально поделили зоны ответственности. И каждый, по идее, не вмешивается в работу того или иного направления. Ну, условно говоря, Левочкин не занимается концертами. И люди, которые близки ему, они не занимаются концертами. Они занимаются новостями. Если у вас есть претензии к Левочке, ну давайте высказывайте по информационной политике, по редакционной политике. А вот все, что касается вот этих концертов, ролики, «Бессмертный полк», это все, это, пожалуйста, к Фиртушу.
Мы, конечно же, пытались получить комментарий телеканала «Интер», ничего у нас не получилось, кроме вот пресс-релиза, в котором говорится о том, что этот эфир посмотрело 13 миллионов человек, это количество еще обсудим, но накануне Анна Безлюдная, которую вы упомянули, глава «Интермедиа Групп», дала интервью дружественному изданию «Интеру Страна.UA». Давайте послушаем, что она там сказала.
Более 13 миллионов человек в День Победы просмотрело эфир «Интера». Главное событие дня – большой праздничный концерт «Победа одна на всех». Абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. По массовой всеукраинской аудитории 18+, это самое рейтинговое событие с начала 2018 года на «Интере». Концерт собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше. Пресс-служба телеканала «Интер».
Это ответ пресс-службы как раз телеканала «Интер». Давайте послушаем, что говорила Анна Безлюдная накануне еще вот всего вот этого вот скандала, предвосхищая его.
Мы занимаем принципиальную позицию по поводу ряда ситуаций, которые сейчас происходят в стране. Бесчеловечных и запредельных с моей точки зрения, когда рушатся или оскверняются памятники, когда издеваются над стариками, которым за 90 лет. Это оскорбляет и унижает всю страну. Как такое возможно в Украине? А мы все тогда что здесь делаем? Поэтому мы занимали и будем занимать жесткую позицию и в эфире, и в наших внеэфирных проектах. Что касается последствий эфира 9 мая, хочу акцентировать внимание, что мы действуем в рамках сегодняшнего украинского законодательства и в рамках жестких запретных законов. Мы все равно создаем тот продукт, который привлекает внимание миллионов людей. Хотя нельзя показывать это, нельзя показывать то. Фильм запрещен, потому что там этот актер, а этот запрещен, потому что такая сюжетная линия. Но мы научились в этих условиях работать и не просто выживать, а побеждать. Как мы побеждаем 9 мая. Мы не нарушаем закон. Какие могут быть последствия? Юридических? Никаких. А если кому-то что-то не нравится, это уже их личная проблема. Анна Безлюдная, руководитель Intermedia Group.
0800 300 403, номер нашего прямого эфира. У нас в гостях главный редактор радио НВ Валерий Калныш. Валерий, что тут главное, как вы думаете? То, что вот Анна Безлюдная хочет рейтинг, да, и говорит о том, что мы создаем продукт, который посмотрят миллионы? Или все-таки вот вложить в головы определенный месседж, да, о вот борьбе с фашистами, о Великой Отечественной войне и так далее? Как думаете?
Наверное, стоит начать с того, что Безлюдная права. Как бы это ни было неприятно, она права в том, что нарушения закона не было. Я видел несколько переписок там всяких фейсбучных, да, когда люди задавались простым вопросом. А вот как можно прищемить Интер за то, что они говорят? Юридически и законный способ. И юристы, которые комментировали подобные вопросы, сходились на том, что а ничего нельзя сделать. Ну, действительно, не принимали участие в концерте люди из списка, который там составлен Министерством культуры, скажем, тех артистов, которые не могут присутствовать на наших экранах. Там не было этих людей. Там были, да, украинские граждане, да, там Павалика пела какие-то песни. Да, звучала «Катюша», но это же тоже не относится к каким-то запрещенным вещам. А если возвращаться к вашему вопросу, я думаю, что здесь все-таки история не про рейтинг была. Я думаю, что здесь все-таки главный момент был вот в этой принципиальности со стороны Интера, которая мне, ну, я ее не разделяю. Понимаете, это очень вульгарное восприятие истории. И подпитывая его, рассказывая, не называя при этом фамилии, там, да, ну, условно говоря, ну, мы понимаем, что речь в данном случае, вот, вот тут синхрон Даманского, речь идет, конечно же, там, о Бандере.
Шухевиче.
Да, о Бандере, Шухевиче, который, ну, вот там проспект переименован в Киеве. Вот, это очень упрощенное восприятие истории. Нельзя так к этому подходить. И уж тем более рассказывать об этом, как там Интер сообщает, 13 миллионам граждан. Потому что вы не разобрались. Вы навесили штамп, который используется той же самой российской пропагандой, Россией против Украины. В этот штамп в очередной раз поверило, пусть не все 13 миллионов, но какое-то
количество людей. Валерий, это дало рейтинг, да, посмотрели это, очень много людей, наверное, вот эта вот простота, она как раз и привлекает людей.
Да, конечно, Простота сейчас вообще все привлекает. Гораздо проще и гораздо удобнее, и гораздо выгоднее навешивать ярлыки, не разъяснять ничего. Это такое клиповое сознание, когда люди не вникают в текст новости, грубо говоря, читают только заголовок. Неважно, он правдивый или нет. Да? Люди не идут, там, условно говоря, дальше второго абзаца. Вот это примерно то же самое. Фашисты ходят по Киеву с этими самыми, с фаерами. Да? Все. Образ сложился. Нехорошие люди и все такое прочее. Надо сказать, что и националисты, в общем-то, подпитывают этот образ. Ну, вот действительно, вот эти марши, которые были национального корпуса в милитари, когда они ходили по Киеву. Но это их уже история. Они каким-то образом отстаивают. Ну, опять же, я думаю, что здесь все-таки Интер сыграл не на рейтинг, а на вот эти образы, которые надо было, по их мнению, скажем так, подсветить, да, и каким-то образом на 9 мая еще раз сказать о том, что власть в Украине, как они думают, наверное, фашистская, что мы не соответствуем европейским стандартам, хотя про европейские стандарты вообще никто уже ничего не говорит. Вот. И, значит, таким образом те, кто сейчас у власти, те люди плохие.
И получили и рейтинг, собственно говоря, и непонятно, какой еще эффект от этого вот такого импакта.
Да, я думаю, про рейтинг мы еще подумаем, да, в том смысле. Действительно, у телевизионщиков есть такая практика, когда они получают рейтинги день в день, ну, на следующий день, да. Поэтому 13 миллионов – это те, кто посмотрел телеканал в этот день, или это те, кто посмотрел этот концерт? Это все-таки, извините,
телеканал, большая разница. Телеканал посмотрел.
Ну, вот поэтому сколько посмотрел…
Концерт около 7 миллионов, насколько я помню.
Ну, тоже цифра немалая, тоже цифра немалая, поэтому… С рейтингом, я думаю, здесь все в порядке. Действительно, это цифры те, которые соответствуют действительности, потому что это не Интер сам себя меряет. Да, это меряет независимый измеритель, который выдает рейтинги всем телеканалам.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях главный редактор радио НВ Валерий Калныш. Обсуждаем ситуацию вокруг телеканала Интер. К нам присоединяется спикер партии «Национальный корпус» Александр Алферов. Вот с вами по телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Доброе здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, чего вы, собственно говоря, добиваетесь, ваша конечная цель, и почему вас это удастся, если учитывать, мы вспоминали, да, историю двухгодичной давности, скандал с новогодним огоньком, голубым огоньком, так называемым, на телеканале, тогда все вот закончилось тем, чем закончилось, да, все продолжается.
Ну, відразу хочу наголосити на тому, що справді 7 ранку вчора під каналом Інтер абсолютно в мирному пакеті хлопці з національного корпусу, національних інших громадських організацій прийшли, висловили позицію, що фраза, яка була промороліку до концерту, яка була спосліджена в інтернеті каналом Інтер, стосувалася, зрозуміло, можливо, тут гітлер сказав Бандера Шухевича, але я би сказав би так, що фраза, що сьогодні перейменовують вулицю на честь фашистів, то нам необхідно зауважити, хто саме ці фашисти, якого мають на увазі канал Інтер і редакторська політика. В першу чергу це вояки російсько-української війни, очевидно для них, на честь яких називають вулиці, Герої Небесної Сотні, можливо, українські дисиденти, які були проти радянської влади України, 70-ники, 60-ники, може вояки УПА. Так само незрозуміло, очевидно, що фашистами назвали і генералів Української Народної Республіки та Українського держави Скопальського, на честь яких продовжують називати вулиці. Зрозуміло, що вживши абсолютно кривлівський штампований меседж, фашисти, вони так само просто піддалися цим штампованості. І ця редакторська політика, вона не відповідає взагалі якомусь розумінню, ні логіки, ні взагалі моральним рамкам. Водночас дуже хочеться запитати було б у редакторів Інтера, що мали вони на увазі, коли говорили, що вони не дадуть. Яким чином не дадуть? Що крізь ці словесні погрози не дати? Можливо, йдеться мова про те, що вони будуть казати Путін від ЄСК, чи робити референдум, може, в Києві якийсь. Яким чином не дадуть називати Господь на честь героїв ще визнає борту України. І от саме через це вчора націоналісти прийшли під Інтер, чекали на якусь відповідь, принаймні редакторську. Проте не дочекалися. І ввечері, коли концерт завершився, до речі, я хочу зауважити, що хто слідкував цим концертом, буквально за хвилин 5 до завершення концерту була фото пам'яті, яка, очевидно, логічно завершувала концерт, але редактори, навпаки, вирішили спустити останню фразу, яка говорила про ті жертви мільйонів українців. Вони пустили цю фразу спеціально, сподіваючись, що націоналісти підуть у відкрите протистояння з порожнім офісом та поліцією українською. Але цю картинку їм не дали зробити, і зрозуміло, що ми не будемо, і щиро немає ніякого бажання жодного битися з тими ж учасниками російсько-української війни, які служать поліції або знаходились по нашу сторону. І через це вчора ми оголосили про те, що будемо йти до будинку замовника цієї редакторської правочки, і будемо...
Александр, а мы вот вы сейчас говорили, вот Валерий Калныш говорит, что не совсем к тому дому вы пошли, скорее нужно идти к Фирташу, да, и к Анне Безлюдной, потому что именно вот они отвечают, это крыло отвечает за концерты, за вот такой шоу-бизнес, да, на телеканале. А...
Якщо є розуміння, що мене не до того будинку, пише, хай сам піде, покаже нам, де ці будинки. Ми чекаємо теж адекватних людей.
Вопрос же не в тому, що я вам должен показати правду. Вопрос в тому, хто за що відповідає. Дійсно, за інформаційну політику, точніше, тільки за інформаційну політику, відповідає Льовочкін. А за весь соцкультбит, який йде на телеканалі, відповідає Безлюдна і Фірташ. Не більше того.
Ну, сумте справа, що Фірташа писати зараз не можна, а з приводу будівлі Львочкіна, то розслідування журналістів схеми абсолютно плюнули, що Одеса, тому я не знаю, давайте тоді запитувати журналістів схеми. Але ми знаємо чітко, що до цього будинку без нашого запрошення приїхала поліція, вона теж, мабуть, орієнтувалися, що та, це є сама будівля Львочкіна. Тому говорити, що ми десь не за треси приїхали, ну, це вибачте.
Ні, я повторю, ну, це ж важливо. Я же не говорю о том, что вы пришли не к Левочкину. Я говорю о том, что не Левочкин отвечает за все эти концерты. Вот и все.
Ну, вы можете зараз до Фирташа прийти?
Ну, здрасте. Я должен идти к Фирташу. Ну, вот серьезно. Вы избрали такую форму протеста. Вы считаете, что надо идти. Я просто говорю о том, что кто за что отвечает. Я не призываю кого-то куда-то идти.
Ми вирішили, що замовником саме цього концерту є Льовочкін. Докази цього, у нас є докази цього. Ми їх оприлюднимо пізніше, що замовником саме цього концерту був Льовочкін.
Нет, если у вас есть доказательства, дорогие, ради бога.
Давайте закончим. Спасибо большое, Александр. Это был Александр Лаферо, спикер партии «Национальный корпус». У нас в гостях Валерий Калныш, главный редактор радио НВ. Номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий, я из города Краматорска, я очень бы хотел высказать свою позицию. Прежде всего, то, что происходит в Киеве, я очень наблюдаю, когда на канал Интер было, ну, вот это вот беспорядки, что там чуть люди не погибли. Прежде всего, если что-то кого-то не устраивает, нужно идти в суд, законным путем это все добиваться. Вот, начнем с того, что если канал говорит неправду, будь то Интер, будь то любой, нужно все по закону делать, по идее. Если взять сейчас канал 1+1, который очень меняет вот это вот интересный факт, что говорит, что на территории Святогирской лавры вот, прячут сепаратистов. Так вот, хочу сказать всем, чтобы меня услышала вся Украина. На территории Святогорской лавры, пускай церковь Московского патриархата, есть армянская, но неважно, но... Там живут 700 беженцев, переселенцев, где оказывали материальную помощь и всякую поддержку, потому что бездомным людям никто не оказывал людям поддержку из Национального корпуса Азова и так далее, как оказывали в церквях. Вот. И говорит 1+1, что прячут сепаратистов. И священники Киевского патриархата говорят, что прячут сепаратистов, и националисты говорят, что прячут сепаратистов. Вот. Но там живут беженцы.
Спасибо, понятно. Вот. Это камешек в огород другого уже телеканала, собственно. Вот, Валерий, вот очень интересная вещь происходит. Если верить, опять же, тому, что в статистике Интера, да, посмотрели 13 миллионов человек, ровно столько же проголосовало за Виктора Януковича в 2010 году. Вам не кажется вот это вот каким-то таким вот сигналом и такой параллелью тревожно немного?
Нет.
Есть какая-то некоторая внутренняя, некая внутренняя Украина, да, вот мы что-то обсуждаем, живем в своей реальности, там по плюсам показывают киборгов, кто-то смотрит «Эспрессо», «Пятый канал», а существует какая-то вообще параллельная реальность, да, где есть свои смыслы, свои праздники.
Это проблема не телеканалов, и все-таки эти цифры, я думаю, ну, тогда надо смотреть, скажем, не на показатели Интера, а на показатели телеканала «Украина». Да, вот если уж на то пошло, если так мерить. Хотя мне все равно кажется, это достаточно искусственная вся эта арифметика. А вот то, что мы живем в параллельных действительностях и реальностях, это абсолютная правда. Абсолютная правда. Тем более нельзя сравнивать, скажем, жизнь. Я не про качество, да, я про мироощущение того, что происходит в Киеве и того, что происходит. Ну, я не знаю, вот в Краматорске, да, откуда нам позвонили. Киев живет абсолютно искусственными какими-то проблемами. В медиа обсуждаются проблемы, которые для простого человека они не то что непонятны, не близки, они ему просто безразличны. Верховная Рада, камон, какая Верховная Рада? Да, о чем вы вообще говорите? Вот. Ну да, это интересно посмотреть с точки зрения, там, как в зоопарк сходить. Но на реальную жизнь это влияние оказывает очень мало. Я когда-то был ведущим новостей на местном телеканале в Запорожье, на телеканале ТВ-5. Так вот, наши рейтинги по смотрению, они сравнивались с рейтингами центральных СМИ, именно когда мы говорили и когда мы выпускали новости. По одной простой причине, местные новости людей интересуют гораздо больше, чем новости общенациональные.
Что с этим делать, Валерий? Вот с этими параллельными действительностями, параллельными реальностями все-таки настаиваю, да, что существуют некоторые вещи, и многие наши слушатели, которые, может быть, сейчас даже не звонят, да, я вот приглашаю их позвонить, они не понимают, вокруг чего сыр-бор, или разделяют политику телеканала интерредакционную. Вот на их страницах в Фейсбуке очень много положительных отзывов вокруг этого под реальными людьми, да, то есть это даже... Как вам сказать, не проблема, да, люди ждут этого, да, они как рупор чаяний, мечт людей, в этом есть какой-то политический посыл, да, вот и какая-то вот есть все-таки угроза ну, государству Украина, да, под этим месседжем, потому что люди разделяют это действительно.
Знаете, я исхожу из простого понимания и правила, но звучит так. Демократия – это процедура. Демократия – это не... забрасывание шашками, да, демократия – это суд. Если кому-то что-то не нравится, идем в суд, пишем заявление в нацсовет по телевидению, радиовещанию, не сжигаем Интер, не сжигаем квартиры тех людей, которые имеют к Интеру отношение. Это неправильно. И это подсудно, в конце концов. Поэтому до тех пор, пока, неважно, бело-голубые, или там, я не знаю, красно-белые, будут считать, что они обладают некой монополией на справедливость, и отказывая в этом тем же самым судам и правоохранительной системе, вот мы будем тогда жить от концерта к концерту, мы будем жить от одного митинга к другому митингу, от революции к революции. Это неправильно. Тот, кто умнее, должен заниматься правовыми способами, использовать правовые способы решения этого вопроса. А все остальное это, знаете, это такая вот болезнь вождизма, это такая вот такая последствия революции, когда чувствуется вседозволенность. Революция имеет четко ограниченный временной промежуток. Он заканчивается тогда, когда меняется власть с помощью революции. Дальше должны вступать в силу законы. И то, что делает, с одной стороны, Интер, это неправильно. Это манипуляция и это заигрывание с электоратом с не лучшими целями. То, что делают националисты, тоже я считаю неправильным, хотя право на протест никто не отменял. Но я тоже считаю, что это неправильно. Они должны встретиться в суде, они должны встретиться, я не знаю, там ведь ходит полиция диалога, да, на вот этих мероприятиях, которые были и под Интером, и под домом Левочкина. Вот это правильное направление. Так что другого варианта я не вижу.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях Валерий Калныш, главный редактор радио НВ. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Харьков, переселенец.
Очень приятно.
С Луганска. Я просто хочу сказать свою точку зрения по этому вопросу. Вот судами мы ничего не сделаем, понимаете? Это так же, как Путин. Вот он хам и хамит там в Европе. Всех покупает, всех. А эти играют, читают правила и делают по правилам все. Ничего с этого не получится. Надо действовать точно так, как действуют националисты. Вот и все. Иначе мы Украину потеряем. Совсем потеряем.
Такая позиция, Валерий, что бы сказали, радикальная, да? Радикализировались многие,
многие люди
по обе стороны.
В том-то и дело. И так, я повторюсь, так мы и будем жить в атмосфере всеобщей ненависти. Я не призываю к каким-то там мессианским вещам, да, но в какой-то момент это должно закончиться. И я более чем уверен, что если радикализация будет продолжаться, вот это скорее развалит нашу страну, а не то, что будут какие-то попытки решения в судах. Да, с хамом говорить очень трудно, но поверьте, я разговаривал и, скажем, и на другом языке, и я не родился с мыслью о том, что в стране правит только закон, и решать можно только правовыми способами. Послушайте, я был и по другую сторону. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Да? А в пределах государства, естественно, выиграет не вы, если вы радикализируетесь, не я, если я буду говорить про закон, а выиграют те, кто пройдет между капель, те, кто будет пользоваться вот этой мутной историей и мутным непониманием того, что происходит в стране, и будут просто-напросто конъюнктурщики, которые будут подстраиваться просто к сильному. Вот тогда эти люди выиграют, а они, ну, скажем так, с не очень высокими морально-этическими качествами.
Валерий, последний вопрос к вам же как к руководителю крупной радиостанции. Какую позицию вот в вот подобных конфликтах вы бы посоветовали занять вот человеку такому небезразличному, да, по обе стороны, возможно, вот этого конфликта, и вот как журналистам это дело все освещать, проявлять ли какую-то позицию в этом деле, не проявлять в этом деле?
Я признаюсь, я против того, чтобы журналисты проявляли свою позицию. Когда они начинают это делать, они превращаются в активистов. Это несколько другая профессия, точно так же заслуженная, но все-таки другая. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы дать а. точки зрения, б. объяснить, что стало причиной, с. упаковать это в материал. Выводы должен делать человек. Мы не будем заставлять кого-то и склонять его к какому-то выводу. Это не наша функция, и медиа очень часто об этом забывают. Есть, конечно, такое некое такое мессианство, да, с нашей точки зрения, но в моем представлении только знания могут сформировать позицию.
То есть даже на какую-то постправду не надо делать ссылки, да? Вот если откровенно пропагандист какое-то заявление, его нужно приводить в как мнение.
Сложный вопрос. Вот сложный вопрос. Я скорее это перескажу, чем дам цитаты. Вот это будет для меня, наверное, таким каким-то оправданием тому, что я там не люблю и то, что мне претит. Ну, черт побери, ну вот жизнь, вот она такая, да? Поэтому наши стандарты тоже, они пересматриваются, и они тоже вносятся в них какие-то изменения. Но универсального совета у меня, честно говоря, нет на этот вопрос.
Спасибо большое. Действительно, но если эти цифры правдивы, о этих миллионах людей, которые вот разделили праздник с телеканалом Интером, это повод действительно подумать и журналистам, и зрителям. У нас в гостях был главный редактор радио НВ Валерий Калныш, включался спикер партии «Нацкорпус», который сейчас блокирует, напомню, дом Сергея Левочкина, Александр Алферов. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Дальше в нашей программе обзор прессы.
Та жестокость, с которой разгоняли митинги 5 мая в Москве, где было 1700 задержанных, и тот факт, что возникла потребность прикрываться казаками, показывает, что власть очень боится выступлений народа, особенно молодежи. Но это тенденция, которую никакие ряженые казаки не остановят. Это утверждает российский политолог Андрей Пиантковский, пишет еженедельник «Новое время». По его мнению, гражданской войны в России не будет. Для войны нужна другая сторона, а ее нет. За миллиардеров Ротенберга и прочих никто воевать не будет. Эксперт приводит в пример Армению, где не было войны, и когда все начиналось, у их бывшего президента и премьера было также 70% поддержки страны, как и у Путина. И когда-то, во время массовых протестов, все это исчезнет, утверждает Пиантковский. Подробнее в материале «Две разные России». Сайт «Новости Донбасса» напоминает о том, что школьники и студенты, живущие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, уже больше 3 лет обучаются по российским учебникам. Как пишет сайт, до начала 2017 года в донецких и луганских библиотеках почти не было учебников, созданных усилиями местных сторонников ЛДНР. Сами преподаватели и учителя говорят, что, например, в периоды Киевской Руси, Российской империи и Советского Союза они преподают по российским учебникам, частично по старым украинским. В связи с этим так называемую историю Донбасса взялись писать местные преподаватели. К примеру, 2 тома под названием «История Отечества» в Донецке выпустили кандидат филологических наук Александр Рогошкин и экономист, инженер-строитель по образованию Александр Кофман. Первый возглавляет факультет государственного и международного права в ВУЗе-двойнике на базе Донецкого юридического института. Второй же с 2014 по 2016 год называл себя министром иностранных дел ДНР. О том, что пишут в нынешних учебниках, читайте в статье «Своя история». Сайт «Остров» утверждает, что бизнес президента Украины Петра Порошенко динамично развивается, несмотря на проблемы в национальной экономике. Российская агрессия на Донбассе, угрожающий рост госдолга и низкий кредитный рейтинг страны, неустойчивость курса гривны – все это практически не сказывается на показателях компаний и предприятий, входящих в орбиту компании «Укрпроминвест». Более того, они намного опережают те цифры, которые можно было бы ожидать, если исходить из текущих реалий. Неудивительно, что и благосостояние президента растет. Вряд ли такую ситуацию можно считать нормальной. По крайней мере, если речь идет не о банановых африканских республиках, а о стране, претендующей на статус цивилизованной демократии. Хотя, если послушать выступление президента, то нет в Украине более жесткого и непримиримого борца с российской агрессией, чем он. Но факты – вещь упрямая. Подробнее в статье «Война деньгам не помеха».
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 1991 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 400. 403.
Несколько российских миллиардеров попросили помощи у государства. Они заявили, что не справляются с нагрузкой от введения США и Европой санкций. Чего именно хотят олигархи и на чьи деньги их будут спасать? Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Богатство – это критерий социального успеха человека, отображение его способностей, отчасти везения. Виктор Вексельберг. Состояние 14,5 миллиардов долларов США.
Виктор Вексельберг. В санкционный список попала его группа «Ренова». В «Ренову» входит огромное количество разнообразных активов – от химической промышленности до машиностроения и добычи золота. Еще Вексельберг владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ «Фаберже», выставленной в частном музее бизнесмена в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. На его реставрацию он потратил около 40 миллионов долларов. Значительная часть активов миллиардера находится за рубежом. По данным Forbes, на три швейцарских компании приходится треть состояния Вексельберга. В первые дни после введения санкций миллиардер потерял 975 миллионов долларов и попросил правительство помочь. Всего нужно до 5,5 миллиардов долларов. Он попросил дать побольше госзаказов, таможенных льгот и рефинансировать в госбанках полученные за рубежом кредиты на 820 миллионов евро. А еще предложил запретить импорт дорогой французской минеральной воды. Пусть россиянин пьет Байкал, его производство.
Каждый раз, подлетая к Москве, я задумываюсь, что эти люди там делают? Какая нагрузка на нашу экономику? Олег Дерипаска. Состояние 6 миллиардов 700 миллионов долларов.
Помощь государства понадобилась и Олегу Дерипаске. В этом он опытнее остальных пострадавших миллиардеров. В 2009-м журналисты издания «Слон» нашли 20 с лишним десятка обращений Дерипаски за помощью к властям. Месяц назад, когда были введены санкции, бизнесмен потерял более миллиарда долларов. Позже часть потерь была отыграна, но Дерипаска снова пошел просить помощи. Глава Минфина, а теперь еще и первый вице-премьер правительства Антон Силуанов, пообещал посодействовать.
«Жить значит бороться» – эта фраза написана у меня в доме над камином. Алексей Мордашов. Состояние 18 миллиардов 700 миллионов долларов.
Алексей Мордашов – владелец «Северстали» и корпорации «Силовые машины». Последняя в обход санкций и без ведома европейских партнеров поставляла турбины «Сименс» в Крым. В списке просьб Мордашова – финансирование порядка 85% стоимости всех проектов компании и кредиты на льготных условиях. Государство уже обещало помочь миллиардерам. Источники финансирования не сообщаются, но не исключено, что спасать попавших под санкции будут за счет российских налогоплательщиков.
Закладка. Открываем Донбас.
Аби не стогналась щоночі від страху, аби усміхалася щедро щодня, щоб зліти пла гнізда людині птаху, щоб в храми вернулася наша рідня. Живи, Україно, слов'янська колиско, подалі від хтивих, подалі від злих. Нехай тобі доля хоч раз, нехай зблисне. Живи, Україно, жива для живих. Антоніна Листопад.
Запомні цю страницю.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Игорю Устинову. Он расскажет вам о новостях.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном согласовали шаги для проведения встречи в нормандском формате. По словам президента Украины, наиболее вероятно, что встреча пройдет в Париже. Петр Порошенко также добавил, что во время встречи проинформировал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона об эскалации ситуации на Донбассе. Напомню, сегодня президент Украины находится с рабочим визитом в Германии. Прокуратура Киева заявляет о завершении расследования убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Как сообщает пресс-служба ведомства, после ознакомления сторон с материалами дела, обвинительный акт направят в суд. В прокуратуре напоминают, что в этом уголовном производстве сообщили о подозрении организатору и 5 соучастникам убийства. По данным прокуратуры, 2 подозреваемых находятся под стражей. Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, напомню, застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений. Кабинет министров Украины реорганизовал Донбасский государственный технический университет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Согласно решению, Донбасский техуниверситет будет присоединен к Восточно-Украинскому национальному университету имени Владимира Даля, который также является вузом-переселенцем. Правительство считает, что данное решение позволит более эффективно управлять вузом, который перемещен с неподконтрольной территории Луганской области. Перед заседанием правительства у входа в здание Кабмина несколько десятков студентов и преподавателей проводили акцию против данного решения. До этого руководство вуза направило официальное письмо правительству, в котором просило разъяснить, что будет с трудовым коллективом вуза после реорганизации. В Мариуполе 12 мая во второй раз пройдет всеукраинский фестиваль ансамблей и оркестров струнно-смычковых инструментов «Сыграем вместе». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. В город съедутся ученические и студенческие ансамбли, оркестры из разных городов Донецкой области, чтобы принять участие в конкурсных прослушиваниях. В этот же день в театральном сквере Мариуполя состоится флешмоб, во время которого более 200 участников конкурса совместно исполнят гимн Евросоюза. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете. Сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Там можно писать нам сообщения. Мы получим ваши идеи. Предлагайте нам, о чем нам сделать программы, что вас волнует. Также можно звонить по номеру 0800 300 403. Это наш автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Звоните, пишите и до встречи завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».